Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 13 октября. Сегодня говорим вот о чем. Почему в оккупации бунтуют коммунальщики? Чем Россия ударила по центру Покровска? Без воды и электричества, как выживают в Торецке? Американский институт изучения войны сообщил 12 октября, что армия России захватила 4,5 квадратных километра территории с разных направлений вокруг Авдеевки за 3 дня постоянных штурмов. Также аналитики отметили, что оккупанты уже почти в 3 километрах от дороги на Покровск, которая питает украинскую группировку в городе. По данным института, россияне потеряли около 50 единиц техники за время операции, в частности, благодаря тому, что ВСУ наносят удары по колоннам российских танков и боевых бронированных машин. Таким образом, оккупанты, вероятно, не извлекли уроков из наступления на Киев в марте 2022 года и на Угледар в феврале 2023 года, когда тоже беспорядочно наступали колоннами на позиции сил обороны Украины. Судя по сообщениям украинского генштаба, армия России уже второй день теряет около 1000 человек. Как раз из-за ожесточенных штурмов Авдеевки. Только за вчерашний день она потеряла около 1030 солдат, 44 артсистемы, 26 танков, 49 боевых бронированных машин, средства ПВО и 33 автомобиля. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в городе продолжаются и артиллерийские дуэли, и стрелковые бои. Прямая речь, штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью. Лезут как тараканы, очень много, сообщил он. В студии сегодня поговорим о том, могут ли ВСУ потерять контроль над основной дорогой в Авдеевку, до которой оккупантам осталось всего 3 километра. Как России удается продвигаться вокруг города, несмотря на примитивность штурмов? И должны ли будут силы обороны покинуть город, если потеряют трассу в Авдеевку? Сегодня с нами будут военный эксперт Игорь Кази и конфликтолог-международник, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица. Обсудим свежее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о признании России диктаторской страной, какие это имеет последствия. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире, звонить по номеру 0800 300 403, звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, писать можно в наш Вайбер. Номер Вайбера вы видите на экране, плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, благодаря этому его видит больше аудитория. Сначала фронт.
Армия Украины продолжает штурмовые действия южнее Бахмута, а именно возле Клещеевки и Андреевки. Дипстейт также сообщает, что силы обороны отбросили агрессора вблизи Озаряновки. Российские войска нанесли авиаудары по Клещеевке, Андреевке, Веселому, а на север от Бахмута по Спорному и Северску. Западный край Донецка. За прошлые сутки ВСУ отбили атаки возле Авдеевки, Ласточкино, Тоненького, Первомайского, Невельского, Марьинки, Победы и Новомихайловки. Дипстейт говорит о тяжелой ситуации возле Красногоровки, где агрессор безуспешно пытался закрепиться у железной дороги. В этом же районе войска РФ наступали возле Терекона, но занять высоту им не удалось. Новокалиново, Керамик, Степовое, Авдеевка и Новомихайловка были под ударами российской авиации. Лиман, Кременная, Купянск. Силы обороны отбили атаки вблизи Синьковки и Ивановки, а также продолжая сдерживать наступление противника около Макеевки, Кременной и Серебрянского лесничества. Тем временем, как пишет Дипстейт, российские войска продолжают штурмы из Лимана Первого. Здесь идут бои. Авиаударам подверглись Невская, Белогоровка, Новолюбовка и Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области армия РФ не наступала. Авиаудар агрессор нанес по Старомайорскому.
Сегодня утром российские войска ударили по центру Покровска Донецкой области. Сейчас известно об одном погибшем и 13 раненых. По предварительным данным, Россия атаковала город 2 ракетами «Искандер-М». Первая ракета попала в объект социальной инфраструктуры, вторая – в здание управления соцзащиты населения, где на тот момент находился 51 человек. Мой коллега Сергей Гроботенко показал последствия обстрела.
Подивіться, які наслідки. Ракета прошила дах і пробила повністю 2 поверхи будівлі.
Було багато відвідувачів, 51 робітник був в цьому зданні. І ми проводили звичайний прийом, коли був перший прильот, задрожало все здання. Ми встигли вивезти на перший поверх і повідкривати всі двері згідно плану евакуації. І вже зразу вже практично через 3-4 хвилини, може до 5 хвилин, був вже старий прильот в наше здання. Ми не встигли добігти навіть до підвалів, які є рядом в будинках. І був прильот. Ми вже вибиралися, люди постраждали, троє зараз знаходяться з переломами в лікарнях. Один спеціаліст був з-під завалу, достали, і вона зараз в саме складних таких обставинах. У нас було таке ярке, гарне, тільки після ремонту управління. Ми його так любили.
Маємо 14 постраждалих осіб. Одна особа померла в лікарні, 13 поранень. Це те, що ми маємо. На жаль, ворог застосовує надалі тактику терору, б'є по мирних об'єктах, по об'єктах соціальної сфери, б'є в робочий час, коли не перебувають люди.
Местность вокруг Кременной сильно отличается от остальных территорий Донбасса. Здесь нет привычных лесополос, перерезанных полями. Вместо них густой лес. С одной стороны, это естественная защита от обстрелов, а с другой – серьезная опасность для сил обороны. Ведь эти леса российские военные пытаются сжечь, забрасывая туда разного типа зажигательные боеприпасы. Как держать оборону в такой местности? Бойцы 100-й отдельной бригады теробороны рассказали моему коллеге Роману Погуличу.
Включаємось, ми в всіх ситуаціях, більшості працюємо на даний час по руху противника, коли вони рухаються там по їхніх перших окопах, для того, щоб не обстрілювали наші хлопців. Буває, що дуже жаркі ситуації, що і приходи все йдуть, біжимо, падаємо, встали і відпрацьовуємо, тому що наші хлопці спереді, так само їм важко, і нам так само тяжко, але ж мусимо відпрацювати свою роботу, яка нам задана.
Перельот.
Як пройшлись?
До війни працював будівельником в нашій столиці. Надіюсь, що побачу мир, доживемо до того моменту. Ще попрацюємо.
Ви тут теж набудував?
Тут теж на
нашій уродовичі.
Тут всі, тут якби на бумагах ми сержанти, солдати, хто там як. А сюди, коли попадаємо, тут лопата кращий друг. І всі рівненько, всі дружненько, як мурашки стали зробили. Це для своєї безпеки, для своєї, тому що обстріли бувають різні. Ти можеш вкопатися. Бувають обстріли фугасні, що вони якби в землі розриваються. А є такі, що повітряні, що вони над нами розриваються.
Ці окопи – це передова в районі Кремінної. І тут місцевість дуже специфічна. Замість звичних лісосмуг, перерізаних полями, тут ліс. З одного боку, він дещо допомагає бійцям тут в окопах, оскільки трохи захищає від обстрілів. А з іншого, усі ці дерева, коли в них щось влучає, вони падають, їхні частки перетворюються на вторинні уламки. А також ці ліси російські військові просто намагаються спалити, закидуючи сюди різного типу запалювальні боєприпаси.
Кидають постійно.
І що це впливається?
Як впливається? Ховаємося від них. Пожежа, все горить, земля горить.
То для вас ліс – це полегшення чи проблема?
Полегшення – це 100%. Це захист є від всіх. Як горить, знову теж проблема, бо вдихати той дим теж важко. І пожар є пожар, температура. Тушити треба, ховатись треба. От таке.
Це від вас чи до вас?
Це по нас.
Це по нас, тільки по тому флангові.
Сусідні позиції.
Ось сюди працює.
Часто так?
Постійно. Це вже як добрий день. То ще не сильно. Вчителював. Вчитель фізкультури. За кулеметом завжди є кулемет. Дуже важлива професія. Прикриваєш і побратимів, відсікаєш ворога свицю вогнем таким. Важлива дуже професія. Кожна професія тут важлива.
На нашому даному участку оборони є наш сектор оборони. Штурмових дій, якби піхотних, їх мало відбувається. Основні штурмові дії відбуваються правіше наших позицій і лівіше наших позицій. Там дуже йде стрілковий бій, там жорстокий. Обично ночами йдуть. В нас тут артобстріл, мінометний обстріл. Кожну зміну, такого не буває, що вихідний день, щоб не було авіанальотів.
Да.
Я пошел. Є. Острі.
От там рухаються на наші СПшки, 13 осіб. І вже ми по них починаємо, нам передають координати все, і ми починаємо по їх відпрацьовувати. Вже ми тут на місці, нас коригують наші штаби, нас звідти коригують, і ми вже повноцінно по їх починаємо працювати. Відпрацювали, поробили 200-300, потрібно добити, ще й добиваємо. Обов'язково їх потрібно добити.
Вони могти міті тут. Було. Такі поодиночні спроби, там групами було по 15. Було раз, що пара снайперів до нас підходила. Тож ми їм там дали дроздив, запросили ще нашу мінометку. Мінометка їх там трошки теж покрамцала, і вони відійшли. Так, щоб іменно, щоб як штурмові дії піхотні, то нас тут поки їх немає.
В оккупированной части Донецкой области назревает бунт коммунальщиков. В среду, 11 октября, в местных телеграм-каналах были опубликованы довольно жесткие обращения сотрудников предприятия «Вода Донбасса» к оккупационным властям, руководству предприятия с требованием выплатить долги по зарплате за 3 месяца. И это при том, что в самом Донецке и в других городах до сих пор большие проблемы с подачей питьевой воды. Мы об этом регулярно рассказываем в наших эфирах. Почему так происходит, разбиралась моя коллега Валентина Левицкая. Она сейчас с нами на скайп-связи. Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что говорили работники вот этого коммунального предприятия «Вода Донбасса» властям и почему сложилась такая ситуация с зарплатами на захваченной части области?
Сам факт того, что люди не побоялись открыто и публично высказать свои претензии к власти, уже говорит о том, до какой степени отчаяния они доведены. И такая ситуация с предприятием «Вода Донбасса», она существует минимум с начала этого года, потому что январь-февраль не платили зарплату, заплатили только в апреле после обращения в прокуратуру, потом снова не платили май-июнь, заплатили в июле после того, как получили дотацию из бюджета России. И вот снова та же картина. Уже 3 месяца люди не получают свои зарплаты. И на минуточку, это 9 тысяч человек, сотрудников «Воды Донбасса», которые сидят сейчас фактически на голодном пайке. И я предлагаю послушать, что люди говорят.
Будьте добры, расскажите нам, людям, всем непосредственно, почему москвичи, которые нам помогают, ключевое слово «помогают», получают зарплату вовремя. На каком основании вы ее опять задерживаете? У каждого семьи, у каждого есть детки, которые хотят кушать. Почему наши дети должны чупа-чупсы чмокать, а ваши шоколадки кушать? Скажите, пожалуйста, нам, сколько еще вы будете над нами издеваться? Руководители, еще раз! Я, весь коллектив нашего предприятия, обращаемся к вам. Где наши деньги?
Если проблема в том, что нет в республике денег, скажите нам, пожалуйста. Ребят, денег нет, ищите новую работу. Мы будем искать новую работу, но мы хотим услышать правду. Скажите нам правду. И, уважаемые жители Донецкой республики, я понимаю, что у вас плохо идет вода. И у многих она идет только в подвале. Но... поверьте, она и в подвале идет только благодаря нам. И нашей вины здесь нету. У нас нет людей.
И это обращение уже увидел так называемый первый зампредседателя правительства оккупированной Донецкой области и в ответ записал свое видеообращение. Андрей Чертков попросил людей еще немножко потерпеть. Деньги якобы найдутся, и найдутся они снова из федерального бюджета России. То есть своих денег нет. И в соцсетях люди обсуждают, а почему же такое крупное предприятие, как «Вода Донбасса», не может заработать само на себя. И в качестве одной из версий говорили о том, что, скорее всего, это связано с тем, что сами потребители, то есть обычные граждане, не платят практически за воду, потому что ее либо нет, либо она идет нерегулярно, либо идет не того качества. И это все несмотря на многочисленные обещания властей.
Ну, либо нет денег для того, чтобы заплатить. Да, мы не знаем реальную ситуацию с, ну, вот, количеством денег на руках у людей в захваченной части Донецкой области. Валентина, в этих обращениях там просто жалуются или какие-то угрозы еще звучали? Может, какой-то план действия? Если денег не дадут, они там грозят, ну, допустим, забастовкой, да, или какими-то другими мерами?
Забастовкой не грозят, они все-таки пока так более-менее мягко, даже несмотря на то, что это так уже ультимативно звучит, но тем не менее люди говорят о том, что они будут либо увольняться, и, кстати, увольняются уже целыми бригадами, целыми сменами об этом пишут, либо будут искать другую работу, а это значит, что трубы некому будет чинить.
Как же строительство трубопровода, вот этого распиаренного из Дона в Северский Донец, о нем так громко, много, пафосно рассказывали оккупационные власти этим летом, обещали же, что после его запуска вода в домах дончан, в частности, будет регулярно, но мы тут видим, да, что признают даже работники КП «Вода Донбасса», что все не так.
А сам вот этот знаменитый водопровод, или как это сказать, трубопровод, он уже построен, и более того, он уже дает воду. Дело в том, что первую воду по нему пустили уже в мае месяце, и оккупационные СМИ это очень сильно так распиарили, называя чуть ли не стройкой века, аналогов нет, потому что за рекордные 4 месяца они проложили... Причем проложили военные. Министерство обороны прокладывало 2 трубопровода параллельных длиной 200 километров и поставили 8 мощных насосных станций. И вот об этом, обо всем говорили, что вот теперь-то наконец-то дончане и другие жители оккупированной Донецкой области наконец-то заживут, и вода у них будет каждый день, начиная с июля месяца. Но вот уже середина октября, и мы видим, какая ситуация на самом деле. Люди по-прежнему продолжают покупать питьевую воду в магазинах, об этом они пишут в соцсетях, а для более таких технических нужд они набирают в подвалах. Почему в подвалах? Потому что вода приходит с таким маленьким напором, что на этаже она не поднимается, и люди в подвалах на трубах делают краники и ходят туда либо в подвал, либо на цокольный этаж с баклажками набирать каждый день воду.
Так, а вода куда девается с этого нового трубопровода?
Ну, судя по всему, эта вода уходит в землю, потому что недавно выступал такой руководитель, так называемый, Министерства ЖКХ, и очень грустно рассказывал о том, что 80% труб в Донецкой области, они изношены и не ремонтировались с того момента, как их прокладывали. Поэтому вот даже вышло у них такое сообщение с таким заголовком, что вода из Дона уходит в донбасскую землю через дырки в трубах. Вот. И вода течет по улицам, и видео об этом постят буквально каждый день в соцсетях, и люди требуют остановить это безобразие, потому что у них в доме воды нет, а по улицам текут реки. И вот на фоне всего этого власти еще умудряются не платить коммунальщикам, которые, собственно, вот эти вот трубы и чинят.
Да, интересно вышло, построили вот такое, ну, достаточно серьезное сооружение, как трубопровод, а не рассчитали с трубами в самом городе. Ну и тоже, вот мне кажется, знаковым вот претензии, которые прозвучали вот из уст одной из сотрудниц КП «Вода Донбасса», которая к москвичам обратилась, да, почему же вы хорошо живете, а мы тут какие-то другие, не, вроде бы не россияне. Ну, наверное, не россияне, не считают Россия вот эти территории полностью своими. Валентина, спасибо огромное за вот мониторинг. Валентина Левицкая, моя коллега, была в нашем эфире. Мы идем дальше. До полномасштабной войны в Торецке, этот город рядом с Горловкой, проживало более 67 тысяч человек. Сейчас менее 13 тысяч. Армия России обстреливает город почти каждый день. Здесь нет вода и газоснабжения, часто нет электричества. Несмотря на это, покидать свой дом хотят совсем не все. Почему? Об этом узнал мой коллега Сергей Горбатенко.
Без конца бомбят, бахают, бахают, и мы все-таки решили отправиться. Едем во Львовскую область. Разрушение, разрушение. И у нас в квартире ни одного окна, ни одного. Как зимовать?
Людей много еще там у вас остается?
Немного, но остается все-таки.
Как вы чувствуете, вот сейчас туда едете, повернетесь домой назад?
Очень хочется. Стреляю, стреляю, стреляю. Вот. Люди едут, ну а что делать? Я вынуждена выехать, потому что у меня сахарный диабет. И вот мне нужно лікуватися. И тут и дети выехали, у дочки теж, у неї дитина інвалід, треба помогти.
У Львівській області як вас там прийняли? Як до вас ставляться, коли дізнаються, що ви з Донбасу, з Торецька?
У нас україномовна сім'я, ми це не відчули, щоб хтось щось до нас погано ставився. Ставилися добре.
А бандерівців бачили там?
Ну, да, ми то всі бандерівці, якщо так розібратися. От, всі. Так що, для кого ми всі бандерівці?
Вам помочь? Нормально?
Обстріли б'ють з Майорська росіяни, все горить, летить. Ну, сейчас вот это 4 дня последних, более-менее тихо. А то прям вот так все, со свечкой с подвала не вылезешь. Ну, окна не успевал забивать досками, куски бетона от дома отлетают. Надеемся только на то, что если Клещеевку отобьют и Курдюмовку, то мы тут удержимся. А если нет, то не знаю, ни тока нету, ни воды, ни газа, ничего. Да куда мне выезжать 70 лет, и я уже еле живой? Кому я где нужен? Что будет, то и будет.
А часто прилетаю в зале в Турецк?
Ну, то, что мы видим, вот оно, поприлетало. А что там по окраинах, я ж туда не хожу и не знаю. Что там, где там, куда, от чего летит, и откуда, и кто стреляет. Мы только можем сами это нафантазировать.
На что вы тут надеетесь?
Да, что доживем до лучших времен. Причем здесь живые люди, население? То сепаратисты. Ну какие мы сепаратисты? Мы же такие, как и все. Как по всей Украине. Мы родились, я родилась еще при Советском Союзе. Так что есть чем сравнивать. Ну плохо жили, ну нате вам еще лучше. Вот живем.
А вы не думаете куда-то выехать?
С моей пенсии в 3000. И так многие, вот это вот, которые поставались, вот так вот минимальная. Куда? Мне за квартиру, однокомнатную квартиру, если снять какую-то комнатушку там, 5000 платить, плюс коммуналка. Ну ладно, дадут мне 2000. И мои 3-5. А жить я на что буду? Трусы последние продавать? Простите, Господи, что так скажу.
Как думаете зимовать? Опалення будет у вас или нет?
Нет, откуда? Газа нет, воды нет.
А как гритесь будете в зимку?
Ну, в буржуйках печки ставим. И в квартирах люди ставят буржуйки. Мы в подвале уже одну зиму переночевали. Ну, в смысле, перезимовали. Так что, ничего, вот выжили, живем.
Вчера к соседке прилетела, не знаю, наверное, мина во двор.
загорелась теплица у ней там, забор побило, осколок нам окно пробил. По улице женщина шла, прилет был, ей в голову ранило, тяжелое ранение. Днепр отвезли, ну, короче, там умерла.
А это давно было?
Да вот, может, в прошлом месяце. Надежда только на победу, чтобы побольше, побыстрее вот это прогнали этих орков, освободили Донецк, Луганск. Тогда и нам будет легче.
Итак, продолжается тяжелейшая битва за Авдеевку Донецкой области. Американский институт изучения войны сообщил вчера, что армия России захватила 4,5 квадратных километра территории с разных направлений вокруг Авдеевки за 3 дня постоянных штурмов. Также аналитики отметили, что оккупанты уже в почти 3 километрах от дороги на Покровск, через которую украинская группировка в городе питается. По данным института, россияне за время всей своей операции потеряли около 50 единиц техники, ну и как раз благодаря тому, что идут колоннами беспорядочно, так же, как во время попытки штурма Киева в марте прошлого года или Угледара в феврале этого года. Ну, то есть в институте отметили, что россияне мало учатся на вот своих предыдущих ошибках. Ну и также украинский генштаб сообщил, что уже 2 сутки подряд армия России несет потери приблизительно в 1000 человек в день. В частности, вчера Россия потеряла около 1030 солдат, ну и очень много единиц техники. Что можно, о чем можно судить по масштабу вот этих боев. Это 44 артсистемы, 26 танков, 49 боевых бронированных машин, средства ПВО и 33 автомобиля. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш также подтвердил, что постоянно продолжаются и стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. Прямо речь, штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью, лезут как тараканы, их очень много. С нами военный эксперт Игорь Козий. Игорь, добрый вечер.
Здравствуйте.
Игорь, 3 километра с копейками до вот этой вот трассы, она через Бердыч идет, да, вот этот населенный пункт, о взятии якобы которого оккупанты заявляли в первый день начала штурмов. Это очень мало, я так понимаю, да, то есть есть реальный риск того, что они перережут питание группировки в городе.
Ну, смотря что брать за основу, мало или много, если брать людские жизни, то может оказаться, что очень много. Если брать территорию, то с точки зрения территории все зависит от того, какая конфигурация войск. Да? То, что мы сегодня видим, мы видим тяжелые бои реально. Мы видим то, что Российская Федерация пытается замкнуть, точнее создать кольцо окружения вокруг Авдеевки. Вот, и стремиться к этому. Ясно то, что кинули, в принципе, резервы, которые формировались, очень долго формировались. И судячи по тому напору, который пробует Российская Федерация, она сейчас слить на этих двух направлениях, мы можем догадаться то, что еще не до конца, будем говорить, выдохлись или выбиты все эти силы. То есть, как минимум, борьба за Авдеевку, я думаю, будет еще происходить, ну, неделю-полторы именно таких вот ожесточенных боев. Потому что, по большому счету, Россия не щадит ни людей, ни техники. И основная задача сегодня – это именно выбивать и то, и другое. Мы уже видим то, что, по сути дела, всего уничтожено танков, да, вот если брать общую цифру, которая опубликована, это в районе уже около 5000. Хотя я хотел бы напомнить, что это даже и нету 50% всех танков, которые были в свое время заявлены на, по состоянию на 2014 год. То есть сегодня есть над чем работать, и основное это сегодня вооружение, боеприпасы. Я бы хотел бы, наверное, обратить внимание то, что очень вот по состоянию на вчера, да, пытается развить свои, так сказать, наступательные действия. Российская Федерация пробует действовать еще на Харьковском определенном направлении, то есть в Харьковской области. И в принципе мы уже увидели то, что реально сегодня наносят результативные действия. Это войска РЭП, да, радиоэлектронной борьбы, когда все эти боевые беспилотники, по сути дела, лишаются контролированного управления и сами уходят потом на Белград, уничтожая, так сказать, или разрушая дома, которые находятся на российской территории.
То есть сами такие... себя, я правильно вас понял, да, так получается?
Абсолютно что... правильно, да. Поэтому, по большому счету, мне кажется, то, что нам тоже нужно усиливать группировку РЭП радиоэлектронной борьбы, войск радиоэлектронной борьбы, это очень важно сегодня. Что касается боев, мы с вами уже слышали неоднократно по поводу того, то, что нужно использовать действительно серьезное вооружение, серьезную имеется в виду с точки зрения боеприпасов. Это не только высокоточные боеприпасы, но используют кассетные боеприпасы, которые очень, так сказать, эффективны есть при массированном наступлении пехоты противника на наши это. Но я думаю, что такие тонкости уже генеральный штаб отработал не один раз, и думаю, что тут абсолютно нечего, так сказать, предложить сегодня вооруженным силам с точки зрения каких-то определенных новаторств. Сегодня все то, что необходимо нам, это действительно боеприпасы, еще раз боеприпасы.
Ну и что, собственно говоря, и было, я так понимаю, и предоставлено во время встречи Рамштайн, да, это была такая текущая уже военная помощь, без какой-то новых номенклатур, да, а вот просто поддержка вот именно боеприпасами, ну, естественно, средствами ПВО. Игорь, давайте посмотрим видео, которое появилось в сети. Приехал волонтер для того, чтобы покормить животных в... ну, осаждаемой Авдеевке и привезти продуктовые наборы. И вот оно ценно тем, что мы можем понять, что сейчас в городе происходит.
Жовня, Авдеевка. Приехал, достал это хлеб, это корм для тварин. Хлеб, это корм для тварин, слава Богу, в Авдеевку доставляют. Але є віддалені вулиці, куди не доїжджають. Власне, тому я тут. Ось така вона Авдіївка. Привет, красавчики! Привет!
Что это?
Хлебушек. Красотуня, вышли. Стой, класс. Нет. Спасибо вам огромное. Спасибо большое.
Это картинка рад.
Спасибо, все, счастливенько. Вот, классно. Чем бьют, чем лупят. На що сказати? Всі і так розуміють, що Авдіївку стирають, просто стирають. Єдиний порятунок для Авдіївки та всіх населених пунктів, які знаходяться на лінії вогню, це відбити російську чуму якомога далі. От і все.
Игорь, ну вы говорите, что будет продолжаться битва за Авдеевку не один день, да, но судя из решимости армии Российской Федерации, ресурсов, которых у них есть, и бесчувственности российского общества и российского командования к вот этим действительно колоссальным потерям по 1000 человек в день, ну я уже молчу там, да, о технике. Скажите, а, ну вот с вашей точки зрения, если удастся им дойти до вот этой вот трассы, да, Покровск, вооруженные силы Украины нужно выходить будет из города? То есть это, ну, как... аксиома, да, такая определенная. Если да, то насколько станет хуже на фронте, если ВСУ будут вынуждены отойти из Авдеевки? Я понимаю, это не популярный, да, сейчас сценарий, но все-таки, наверное, взвешивать нужно эти риски и готовиться к ним.
Знаете, давайте мы, наоборот, сосредоточимся на позитивном сценарии, то, что, в принципе, мы удержим оборону на этих направлениях. Я понимаю, что это нелегко, понимаю, что это необходимо брать, так сказать, и доставать определенные ресурсы. Понятно, что открываются определенные направления, да, движения на Покровск. Но эти карты, понимаете, это можно рисовать и показывать сколько угодно. Основное на сегодняшний день это играет именно исключительно ресурс. Ресурс людской, если мы берем Россию, она будет давить и дальше. И ресурс, который связан в первую очередь с боеприпасами, с вооружением, без этого никак не будет. Да, и есть определенные планы в Российской Федерации двигаться дальше. Ясно, что они не хотят останавливаться, что касается там Донецкой, Луганской области. Они будут стремиться нас посадить за стол переговоров, будем говорить, не напрямую, а опосредкованно, да, то есть таким образом, чтобы, так сказать, диктовать свои условия. Для этого им надо успешные операции какие-то. Для этого им надо выйти на границу Донецкой и Луганской области. Для этого им надо, будем говорить, делать другие шаги, направленные на то, чтобы захватить больше территории. Поэтому, знаете, негативный сценарий – это, на мой взгляд, не самая хорошая вещь сегодня, не самая популярная вещь, правильно вы говорите. В то же время мы должны четко себе отдавать отчет, что именно сегодня решает все только ресурсы. То есть, чтобы вы правильно понимали, не армия, не вооруженные силы, а кабинет министров Украины. Непосредственно те структуры, которые должны обеспечить армию всем необходимым. Вооружением, техникой, людьми, то есть всем тем ресурсом, которые, так сказать, сегодня есть у нас в распоряжении.
Игорь, а в чем феномен того, что вооруженным силам Украины удается сдерживать этот натиск? В том, что вот эти вот тупые штурмы россиян продолжаются, как они на Киев шли и на Угледар, ну то есть вообще без какого-то креатива. В этом феномен?
Феномен, скорее всего, то, что мы научились воевать, научились качественно воевать, с использованием того современного вооружения, которое есть. Поймите правильно, сегодня не надо выбрасывать миллионы снарядов на площадь, стирая города, с лица земли сегодня достаточно иметь, будем говорить, достаточное количество ударных беспилотников для того, чтобы конкретно уничтожать ту или иную цель, тот или иной объект. Точно то же самое делается с непосредственно личным составом вооруженных сил Российской Федерации. То есть спускаются дроны, которые непосредственно уничтожают ту или иную живую силу. Вот эти вот все вещи, они и составляют, будем говорить, основу эффективного нашего эффективной обороны и активной обороны, которая сегодня проводится, оборонительная операция, которая сегодня проводится на Авдеевском направлении и других тоже. Вот. И в то же время мы четко себе понимаем, что основная задача Российской Федерации – это нас заставить для того, чтобы мы сняли дополнительные средства с запорожского направления, то есть там, в Запорожской области, там, где мы имеем довольно-таки эффективные наступательные действия и продвигаемся, пускай потихоньку, однако вперед. Еще раз, все сегодня решает это именно исключительно ресурсы. Ресурсы боеприпасов, запасы техники, которые позволят нам эффективно держать оборону с одной стороны, а с другой стороны эффективно наступать на Мелитопольском направлении.
Ну, умудряются силы обороны наступать не только на Мелитопольском направлении, к югу от Бахмута. Вчера появилось видео от 3-й штурмовой бригады, которая ведет там, в частности, эти наступательные действия. Давайте посмотрим отрывочек оттуда. Ну вот, чтобы составить себе впечатление о том, как это реально все выглядит. Это к востоку от Клещеевки, бои за железную дорогу.
Сразу!
Ой, на 9-ю страхи пришло.
Да.
Вінь у коп стривай, вінь у коп.
Зайняли ми хуй окоп.
Тури запускали, походу.
Тут де я, тут за кидом
лише. Ні, леска.
Ну це лісашка була.
Блядь.
Тусунься ще трошки, Гаррі. Йоба залупа.
Рація.
А, с**ка.
Живий?
Да.
Живий?
Ну, в'єбало, десь по них орієнтовно.
Сука, блядь.
Цілий? Цілий, Коля?
Коля!
Коля!
Так заліз!
Куда впало?
Там.
Насколько я понимаю, мы сейчас видели занятия бойцами вооруженных сил Украины, окопов армии России, ну и сразу же накрываются или минометным огнем, или вот я не знаю, да, ну это, наверное, этим объясняется такое медленное продвижение сейчас там, ну очень такой большой плотность огня. Игорь, я вот хочу вот ваше мнение услышать, мне интересно, какой вы видите смысл наступательных операциях вокруг Бахмута? Это тоже такая игра резервов, отвлечения внимания армии Российской Федерации? И если попытка отвлечь внимание, то, ну, как-то, наверное, не получается, если они наступают по всему фронту, да, кроме Мелитопольского и вот Бахмутского направления?
Ну, давайте возьмем, знаете, рассмотрим это с точки зрения того, нужно нам освобождать нашу территорию или нет. Ясно, то, что вопрос отпадет сам собой. Вместе с тем, четко мы должны понимать, что как Авдеевка, так и Бахмут есть довольно-таки ключевые города для дальнейшего продвижения вглубь территории Украины, да, понимает и Российская Федерация. И основная ее задача, это по большому счету, это как можно больше занять территории в рамках Донецкой области, да, для того, чтобы попробовать склонить еще какого-то рода переговоров. Сегодня основная задача, если мы рассматриваем в то же время и Бахмут, и Авдеевку, это такая, находится в плоскости контрбатарейной борьбы. Да, вот вы видели, сразу, как только заняли позиции, начался минометный обстрел. Понятно, что на этот минометный обстрел должна как-то реагировать украинская артиллерия очень быстро, качественно, своевременно. Я думаю, что оно так и будет происходить, и так и происходит. Вопрос заключается в наличии необходимых средств для проведения этой контрбатарейной борьбы. Очень важно сегодня противостоять ударным дронам Российской Федерации, вот, которые довольно-таки эффективно Россия использует против вооруженных сил Украины. И это тоже надо признать. В то же время, для того, чтобы эффективно противостоять, мы должны усилить наши, так сказать, пехотные подразделения, да, необходимыми средствами радиоэлектронной борьбы, уничтожения непосредственно вот этих беспилотных обнаружений, уничтожения беспилотных ударных аппаратов. Вот это сегодня и есть складовая того успеха или неуспеха в зависимости от ситуации.
Господин Кази, сегодня Минобороны Великобритании в своем очередном отчете констатировало, что, ну, судя по всему, Россия копит ракеты для очередного обстрела украинской энергетической инфраструктуры. С 21 сентября не было массированных обстрелов. С вашей точки зрения, вот продолжит ли Россия, скорее всего, начнутся скоро вот эти вот обстрелы, свою старую тактику или ждете чего-то от них нового? Все-таки система ПВО уже у Украины не та, что год назад, да, и, ну, продолжать то же самое, наверное, не имеет смысла. Или будут продолжать снова целиться в ТЭЦ, в подстанции, ну, все по-старому.
Знаете, я не думаю, что объекты и цели будут сильно видоизменены в, знаете, в планах огневого поражения Российской Федерации. Имеется в виду, на территории Украины 100% в первую очередь попадут объекты энергоструктуры, потому что непосредственно через эти объекты пробует остановить, да, производство, определенное производство в Украине, создать определенную панику, ну, создать определенные, будем говорить, условия, при которых мы будем терять свои ресурсы. Вместе с тем это Украина понимает, и мы сегодня видим довольно-таки успешные действия, которые направлены на введение санкций. Давайте согласимся с тем фактом, знаете, то, что если прошлый год, да, мы видели регулярные ракетные обстрелы, то причем западные области тоже подвергались. То сегодня уже говорить про какую-то регулярность в этом вопросе уже не приходится. То есть я думаю, что вопросы санкций, они дают свои плоды и будут дальше приносить свои плоды. Другой вопрос заключается в том, насколько мы будем эффективно уничтожать российскую инфраструктуру, которая выпускает вот эти вот ракеты или логистические пути, которым поставляются шахеды и инши. То есть тут большой кусок работы нашему разведывательному сообществу и большой кусок работы, соответственно, тем структурам, которые работают на внешнеполитическом направлении. Я имею в виду Министерство иностранных дел и другие. Вот это вот надо четко себе понимать и усиливать это направление. Конечно, кто-то может сказать, что именно включивший кнопку «Израиль», Российская Федерация хочет отвлечь часть ресурсов, по крайней мере, от Украины. Имеется в виду то, что Соединенные Штаты будут поставлять больше или меньше, неважно, Израилю, и не будут поставлять эти необходимые вещи Украине. Я думаю, что это, скорее всего, ошибочное мнение. Почему? Потому что в большинстве случаев сегодня военно-промышленный комплекс тех же самых Соединенных Штатов заинтересован больше выпустить и больше отдать нам. Про это было неоднократное заявление всех руководителей разного ранга. И, будем говорить, Европа пытается тем же самым заниматься. Другое дело, что есть и воздействие сбоку Российской Федерации на страны Европы. И это тоже надо четко понимать, что вопрос пятой колонны, он до конца не решен даже в Украине. Я уже не говорю про страны Европы и даже Соединенные Штаты Америки. То есть по этому направлению тоже нужно проводить определенную серьезную работу. Я думаю, что, скорее всего, эта зима будет не такая кровавая, как она была, будем говорить, в прошлом году, потому что все-таки результаты работы, которые проводятся нашими спецслужбами и, по сути дела, то, что делает Министерство иностранных дел с точки зрения создания определенного санкционного режима, мы должны понимать, оно приносит, уже сегодня приносит результаты. Насколько ощутимы эти результаты, я думаю, мы с вами узнаем с началом зимы.
Игорь, спасибо большое. Игорь Козей с нами был, военный эксперт. Ну и обсудим, такую, я не знаю, это дипломатическое событие, дипломатическая победа, может быть, какой-то новый этап в давлении на Российскую Федерацию или все-таки такой символический акт. С конфликтологом-международником, директором Института внешнеполитических исследований Григорием Перепелицей. Григорий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала государства-члены Совета признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и объявила Россию диктатурой. Принято единогласно, это, кстати, интересно, резолюции ПАСЕ. Также призвала прекратить все контакты с Путиным, за исключением гуманитарных контактов и стремлению к миру. Вспомнили там, что Путин находится у власти как президент или премьер с 2000 года, и поправки, принятые в июле 2020 года, продлили его потенциальное президентство 2036 года, и в Европе беспокоятся об этом поводу, что нет теперь системы сдержек и противодействий. Дословно, преобладающая власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного срока пребывания в должности, в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратили Российскую Федерацию в фактическую диктатуру, заявили в резолюции. Григорий Николаевич, конечно, приятно слышать такое в Киеве, признали Россию диктатурой. Имеются ли какие-то от этого практические последствия, или это политический сигнал?
До того ж, парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про визнання влади російської терористичним режимом. І це також дуже важлива заява. Хоча, звісно, що ця заява носить рекомендаційний характер для інших країн визнати таким же терористичним режимом, щоб прийняли інші парламенти демократичних країн. Окрім того, Зеленський, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, він також закликав визнати Росію державою тероризмом або терористичною державою. Що стосується сьогоднішнього коментаря, як ви сказали, то тут мова йде про визнання політичного режиму в Росії терористичним на чолі з Путіним, а не самої Росії. Тобто це більш таке м'яке компромісне тлумачення. І воно носить знову таки рекомендаційний характер і має в цьому сенсі певний моральний вплив на країни, які приєднались до визнання такого статусу Росії і російської влади. Але в даному випадку мова йде про визнання російської влади терористичною, але не самої Росії. Верховна Рада України прийняла офіційну заяву про визнання Росії державою тероризму. І там визначення є в цьому, що таке країна є терористичною державою. Тобто те, що вона займається геноцидом і застосовує свої збройні сили в терористичних цілях. От, це найбільш таке вагоме і тяжкий статус в порівнянні з статусом влади терористичної в країні і в порівнянні з країною-спонсором тероризму. На жаль, два останніх визначення, останнє визначення тільки є в міжнародному праві, що про державу-спонсора тероризму. А от що держава терористична, такого поки в міжнародному праві немає. Але це має вагоме політичне значення, тому що це робить режим Путіна вигнанцем. З ним не можна тепер мати якусь справу тісну. Що, звісно, в цьому плані, політичному і дипломатичному сенсі, це має вплив на інші країни в їх відносинах з Росією.
Как вы думаете, хоть один европейский лидер, из стран, которые входят в ПАСЕ, после того, как Путин, очевидно, переизберется, на пост президента России, решится не признать его президентом Российской Федерации, как это рекомендует ПАСЕ?
Я думаю так. Я думаю, знайдуться держави, які приймуть таке рішення, не мати ніяких справ з паном Путіним. Ви бачите, він фактично вже сам опинився в ізоляції після того, як Міжнародний кримінальний суд прийняв рішення про арешт Путіна. І то вже вплинуло. Він тепер не може і на Велику Двадцятку приїхати, і на інші форуми, особливо ті країни, які прийняли Римський статут. Тому це вже є обмеження. А звісно, що якщо країни визнають такий режим Путіна, то він буде небажаним для будь-якої країни. І це очевидно. В міжнародному праві є оце поняття країни-спонсора тероризму. І от в цьому сенсі на нього накладають відповідні санкції. Це припинення будь-яких трансакцій з російськими банками, так, припинення, обмеження дипломатичних стосунків від дозволу послів, і припинення експорту в ці країни, особливо товарів, які підлягають подвійному призначенню, припинення торгівлі зброєю з цією країною і таке інше. Тобто, це вже є в міжнародній праві, а відтак ці вимоги, ці санкції, вони обов'язкові для кожної країни, яка має стосунки з Росією. І особливо це вразливо, як ми бачимо, для банківської системи. А от інші два поняття, таке як Росія – держава-терорист, воно поки в міжнародному праві не діє. І щодо терористичної влади в цій чи іншій країні. В принципі, згідно цим міжнародного права, зараз такий статус наданий Іраку, Ірану, Північній Кореї, так, Південному, Єміну і Кубі. Ну, є зараз міжнародна ізоляція.
Спасибо вам большое, Григорий Николаевич. Григорий Перепелица с нами был, конфликтолог-международник и директор Института внешнеполитических исследований. Говорили о том, что сулит России, ну вот эта резолюция ПАСЕ о признании России страной-диктатурой. Служба безопасности Украины установила личности наводчиков, которые скорректировали российский удар Искандером по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября. Ими оказались двое местных жителей. Это братья Владимир и Дмитрий Мамон, которые во время оккупации Харьковщины перешли на сторону россиян, а после сбежали в Россию, где продолжили работать на стороне агрессора. Они удаленно начали создавать сеть информаторов на территории Украины. Для этого Мамоны использовали своих близких и знакомых из деоккупированных городов и сел Харьковской области. Так, под видом дружбы в русских переписках со знакомыми наводчики доставали информацию о дислокации украинских войск и массовых мероприятиях. Тогда, 5 октября, в результате российского ракетного удара по Грозе погибло 59 человек. Всех их уже удалось идентифицировать. На этой неделе на селе начались похороны погибших. Там побывали мои коллеги.
На кладбище расчищают участок для новых могил. Жертв российского ракетного удара будут хоронить как здесь, в Грозе, так и в соседнем селе. Сперва попрощаются с теми, кого опознали. Александр потерял брата, мать и невестку, но узнать сразу удалось только брата.
Я побачив, що тільки нижня частина тулуба. Ну, я його пізнав по брюках, ну, по джинсах, по туфлях. І коли його почали на землю перелажувати, побачили, що в кармані паспорт. Достали паспорт, і дійсно це оказався мій брат. Ну, а маму з невісткою так і, ну, як виносили рештки, ну, по решткам не пізнали. Здали вчора тест ДНК. Пробуємо чекати результату.
В эти дни на месте работают волонтеры, раздают людям гуманитарную помощь и стройматериалы. Психологов не хватает. Жители села сами, как могут, поддерживают друг друга в общем горе.
Осталась пустота одна. Нема ни родителей, ни брата. Как горе было.
Велика трагедія. Як може бути село? І за одну якусь секунду пів села немає.
Зрівняли з землею людей. Варвари. Я покурю, можно?
Ольга курит одну за одной. По ошибке ее сначала вписали в число погибших. Признается, уже устала отвечать на звонки.
Не хочу, я жива, я жива. Все на них все звонит, че я жива, че я. Значит, буду жить долго.
А все потому, что Ольга дружила с семьей, которая организовала перезахоронение. Обещала тоже прийти на поминки. Но ранее, в тот день, из-за больного сердца умер ее брат. Вот его свежая могила на местном кладбище.
Я Алине позвонила, кажу, выбачь, я не прийду. Она расплакалась, сказала, ты ж обещала. Кажу, так Леша умер, кажу, мне треба займатися захороненням брата. Ми договорилися, що вони поховають Андрійка, пом'януть і всі ці дівчата. Вони сказали, не переживай, Донцова, ми з тобою. Прийдемо тоді після похорон, поможемо тобі. Що там, супу наварить на поминки. Прорваємося ми ж вместе. І не прийшли.
Ольга говорит, если бы не внезапная смерть брата, они бы пошли на поминки всей семьей. Вероятно, бы тоже погибли.
Взяли Русланчика маленького, бо низким было завишить. И все. Ми пішли б там, ми полежали. Господь Бог одвів, брат врятував. Тільки свою смерть, а всіх нас, мене і мою родину.
После трагедии село заметно опустело. Безлюдные улицы, покинутые хозяйства и отсутствие привычной сельской суеты. В это время с блокнотами от двора ко двору ходят представители миссии ООН по правам человека. Записывают свидетельства, документируют последствия.
Мы были шокированы тем, что мы увидели. 52 жизни оборвались в одно мгновение. Наша задача – разобраться в причинах этой трагедии. Также мы готовим отчет с фактами, которые нам удалось узнать, для того, чтобы наступила определенная ответственность за содеянное.
Такие вещи они не могут проходить безкарно. Ну, разумеется, ну, как цивильные люди, цивильный захід. Ну, це має бути покарано просто. Зло має бути покарано.
За эти дни территория местного кладбища значительно увеличилась. Но на похороны односельчан, которые запланированы на этой неделе, Ольга, скорее всего, не пойдет. Говорит, что уже нет сил плакать.
Страшно ходить на похорон одной людини, тому як всі родичі плачуть. А коли буде масово, ну не всі це можуть витримати, розумієте? Це не кожен таке зможе витримати. Я, напевно, що не зможу.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Не забывайте подписаться на нас в YouTube, поставить лайк. А благодаря этому видео это видит гораздо больше людей. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».